Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Я всех приветствую. Добрый день всех, кто смотрит нас онлайн, и всех, кто смотрит нас в записи, тоже здравствуйте. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина, а на связи со мной Татьяна Вольская, поэт и журналист. Татьяна, добрый день.
Добрый день.
Я напоминаю, что все могут ставить нам лайки, все обязательно делитесь этим видео, если оно вам понравилось, пишите комментарии, если вы смотрите нас в записи. Хотела перейти к актуальным сегодня темам, на самом деле таких достаточно много, но вот самая обсуждаемая, наверное, тема последних дней – это новый министр обороны. Я просто, когда готовилась к этому эфиру, мне очень понравилась формулировка «Медузы» про то, что сейчас это самый частый запрос в Яндексе, кто такой Андрей Белоусов. Вот. На самом деле, мне кажется, это может быть хорошим поводом поговорить о том, как Путин вообще себе представляет войну сейчас, что он думает об этом. Вот что вы думаете про само решение назначить экономиста, как говорят, хорошего экономиста, на пост министра обороны?
Ну, Анастасия, я думаю, что я отвечу так, что я в основном солидаризируюсь с мнениями аналитиков, которых я обожаю, потому что я, конечно, не специалист в министрах обороны, в экономистах, да, но, тем не менее, я думаю, логичным и разумным то мнение, которое превалирует вообще вот в этом аспекте наших новостей, что он поставлен как действительно сугубо гражданское лицо. Это бросается в глаза и поставлен он для того, чтобы окончательно перевести экономику на гражданские, на, простите, на военные рельсы, именно на военные рельсы. Причем сделать это так, потому что, ну, вот все-таки там дураков нет, как не хотелось бы там думать иначе, но дураков в правительстве нет, и Путин тоже, видимо, понимает угрозу такой гонки вооружений, которая погубила в свое время Советский Союз. Так вот, видимо, перед Белоусовым поставлена такая задача, чтобы он перевел экономику на военные рельсы, но ее не погубил при этом. Вот так, чтобы как бы и овцы целы, да, вот все, чтобы было, чтобы все, что хотелось, и работало. И мне кажется, как это ни печально звучит, и не зловеще звучит, это говорит о том, что Путин как бы рассчитывает на долгую войну, вот сколько надо, сколько понадобится, столько и будем воевать. Вот. Есть и другое мнение, там, по-моему, вот как раз Американский институт войны, вот как-то есть там оттуда, с той стороны, было высказано одно такое мнение, которое я нашла, что якобы наоборот Белоусов может быть поставлен для того, чтобы более или менее удачно вот завершить войну и как-то выйти из нее без потерь экономических. Но что-то как-то мне подсказывает, что все-таки, наверное, собираются играть в долгую, и именно потому, что вся идеология, да, у нас сейчас направлена на то, что мы воюем, мы в кольце врагов, то есть это такая бесконечно долгая пластинка, которая позволит, мне кажется, находиться у власти, да, теперешним властителям, и говорить, что вот без нас никак. Война, нам надо закрыться, нам надо все самим делать. И ну, нельзя сказать, чтобы так это все было безуспешно, как прочили когда-то, да, как мы прекрасно с вами помним, в начале войны. Прочили скорый крах, удачные санкции, все прочее, прочее. Вот пока люди, которые нам с вами, Анастасия, не так приятны, да, вот, они оказываются как-то умнее и успешнее. Вот как бы нам не хотелось видеть обратное, но никак не получается.
А стоят ли тут вообще вопросы компетенции, например, потому что это все-таки не Министерство экономики, а Министерство обороны, или вопрос уважения со стороны подчиненных, которые все-таки военные в основном люди, а будет ли оно гражданскому человеку?
Ну, вот,
как будто бы немножечко не, какое-то странное решение все-таки.
Нет, мне не кажется оно странным. Прекрасно помним, как мебельный человек сидел, да, во главе Министерства обороны. И прекрасно он там сидел, но, правда, любовница его вроде как там проворовалась, Васильева известная, да, там, которая на хозяйственной части сидела, и вот, я имею в виду Сердюкова, да, вот этот скандал с тапочками там Сердюковой, Васильевой, и с как-то странно распределяемыми землями Министерства обороны. Но, тем не менее, это уже, так сказать, конец, закат этого эпохи Сердюкова. А сначала, насколько я понимаю, он, в общем, рационализировал Минобороны и многое сделал для того, чтобы эта система работала хорошо. Видимо, именно потому, что гражданский человек не будет иметь в виду вот эти амбиции многочисленные, генеральские, да, вот эти интересы. Он не из этого, да, вот он не из этого котла, не из этого варева. И поэтому я думаю, что как раз это большой резон ставить такого человека. Ну, как, я не знаю, даже там генеральным директором театра тоже ставят не театрального человека, не режиссера, а управленца. И вот он тоже управленец этого театра, да. Вот, и не театра военных действий, а министерства как коллектива, как экономического субъекта. Ну, говорят, что, в общем, не простили там Шойгу и там его приближенных тоже коррупционных, там, да, всяких вещей, вот этих вот там завышений, там цен на контракты, на поставки, на прочее, прочее. Ну, в общем, Путин склонен прощать своим приближенным ворам все, что угодно, но все-таки, видимо, да, вот то, что касается войны, все-таки, видимо, как с этим какой-то глазок, свой глазок-смотрок нужен. Сейчас вот только что вчера был задержан начальник главного управления кадров Минобороны, это Юрий Кузнецов, да, и его вот как туманно пока непонятно в чем, но уже сказано, что его подозревают...
За взятку уже сказано.
Уголовного, да, уже, а, ну, все, да, вот, вот когда я читала вчера новости, это еще было так туманно за уголовное преступление. Ну, конечно, взятку, да. А кадры, это, ну, как вы понимаете, вообще очень важная сфера, да. Так что, видимо, чистка такая там идет. И вот не только этот гламурный Иванов, Тимур Иванов арестован, но вот видите, уже и вслед за ним. Вот. И мне кажется, что тут компетенции ожидаются от Андрея Белоусова не военные, конечно, а бюрократические. А вот, насколько я понимаю, он считается идеальным бюрократом, государственником, да, который вот сможет, видимо, сделать с Министерством обороны, как-то им управлять, вот именно хозяйственной его частью, так, как хочет Путин. Да, еще есть такое соображение, что вроде как вот Шойгу убран, и как-то Путин будет теперь иметь прямой, более прямой доступ вот к главному штабу, чем он имел при Шойгу. Может быть, и так, мы знаем хорошо, что он тоже иногда, вроде как, насколько нам удается это услышать из каких-то источников, что он тоже иногда не прочь порулить с театром военных действий. Да, ну посмотрим. Во всяком случае, Шойгу отправлен как-то вот по адресу Медведева, а Медведев вроде как бы подвинут. Ну вот мы видим такое представление шахматных фигур. Но, честно говоря, Шойгу мне казался не сдвигаемым там. И, в общем, действительно говорили, что когда брали Тимура Иванова, то Шойгу вроде как предупредили, но, ну, вот видите, нет.
Вот, кстати, про несдвигаемость Шойгу, хорошее замечание, и про коррупцию вы тоже сказали. Я вот хотела вас как, не как эксперта, а как журналиста, как человека, следящего за повесткой, спросить в этом смысле. Получается, что, ну, этим действием Путин дал нам всем понять, что все-таки война для него занимает какое-то гораздо более важное место, чем личное обогащение, чем личные связи, чем вот то, все то, за что мы привыкли ругаться ругать, ну, как бы, за войну тоже, но первое, что приходит на ум, это вот личные связи, личное обогащение и так далее. Как вам кажется, какое? Ну, вот какое место занимает война для Путина? Что она для
него? Я думаю, что самое первое, это говорят вообще как бы все, что его ничего не интересует, кроме войны. Вот. И сейчас тоже Песков, который уже на вопросы журналистов отвечал, что там с Минобороны, что там с Белоусовым, вот. И он как раз ответил, что бюджет военный сейчас уже достиг 6,7%, а, в общем, при... это уже почти вплотную приблизилось к советской цифре.
От ВВП, да.
Да, от ВВП, конечно, да. В 80-е годы он был 7, там, с копейками, 7,3, кажется, или 7,4. То есть меньше процента вот эта цифра отличается. И именно поэтому, как, в общем, резонно сказал Песков, да, иногда он тоже, видимо, говорит правду, что такие огромные деньги, такой огромный кусок бюджет требует очень тщательного управления. Ну, я не думаю, что Путин, значит, кому-то там из своих приближенных сильно запретит воровать, но, видимо, все-таки он считает, что надо послеживать за то, чтобы, за тем, чтобы это не вредило напрямую вот военным действиям. Я думаю, так. Воруй, но как-то не зарывайся.
А вот что такое эти военные действия? Это его репутация, это его, как вот раньше всегда говорили, Путину важно, что он оставит после себя в истории.
Да, или я думаю, что это два аспекта. Первый и главный – это иррациональный для него. Именно вот мессианские эти все штуки, восстановить империю. Просто Россия не рассматривается как империя, как вне имперской парадигмы. Она просто не рассматривается. И поэтому он такой вот, да, вот охранитель этой самой вот имперской идеи прежде всего. И да, и он хочет восстановить, ну что, и Медведев уже говорил, что никакой Украины не существует как самостоятельной единицы, это часть России, вот он хочет это всячески доказать. Вот. И он очень мстительный человек, потому что смотрите, как он отомстил Армении, когда сместили его руководство, да, лояльное к нему. Так он до сих пор, конечно, мстит Украине, где убрали его, Януковича, да. Тут, мне кажется, самые такие мелочные человеческие тоже работают вещи. Вот, ну и кроме всего прочего, конечно, это вопрос теперь сохранения власти, потому что это действительно, как я уже говорила, это идеальный способ говорить, что мы тут все делаем правильно, у нас тут война, иначе никак нельзя. Как? Ну как? Вот так. Как делают все диктаторы. Вот это очень логично и понятно. Но и рациональная составляющая того, что он как-то где-то призван, да, вот войти в историю с восстановлением, вот, с исправлением этой геополитической катастрофы, как он назвал, развал Советского Союза, да, в свое время. Вот это, мне тоже кажется, присутствует, и для меня вообще это самое страшное, потому что тут уже не работают какие-то, ведь, ну, смотрите, умные люди всегда как именно не верили, что он по рациональным причинам начнет эту войну. Что, понятно, она невыгодна России, что он просто сливает Россию всю из-за этого. Ну, вот ему так не кажется. Это иррациональные причины самые печальные. Вот.
Да, я хотела напомнить сначала нашим слушателям о том, что нам можно помогать. У нас в описании к этому видео есть инструкция, как это можно сделать подробно, самыми разными способами. Любая помощь с вашей стороны для нас действительно очень важна. Это не пустые слова, это действительно то, благодаря чему мы существуем. И раз уж мы, Татьяна, с вами заговорили про Советский Союз, у меня вот такая самая яркая сейчас иллюстрация диктатуры, которая сложилась в России, о которой вы также сказали, это вот то, что недавно у нас прошли майские праздники, было 9 мая. И вот в этом контексте, вспоминая Советский Союз, вспоминая там ранние годы после его развала, после того, как появилась та страна, в которой мы с вами сейчас живем, как для вас, в вашем восприятии, менялось 9 мая? Как, что он значил этот день для вас тогда, и что он значит для вас сейчас?
Ну, вы знаете, с одной стороны, часть, ну, вообще 9 мая всегда остается неизменным, потому что было бы просто, ну, неправильно и предательски по отношению к моим, собственно, дедам, двум, один из которых был военным врачом во время блокады, а другой просто, другой инженером, видимо, имел бронь и просто погиб от голода в том же блокадном Ленинграде, да, и к вот миллионам воевавших, к десяткам миллионам погибших, это было бы просто несправедливо, неправильно говорить, что нет, все, вот раз мы теперь так такие плохие и напали на Украину, то Дня Победы для нас больше не существует, мы вот его берем и своей воли перечеркиваем. Думаю, что это, ну, просто ни в какие ворота не лезет, это неправильно. С одной стороны. С другой стороны, знаете, конечно, самая, одна из самых ужасных таких подлых вещей, которые, о которых с самого начала мы вообще-то думали, да, когда началась эта война в Украине, это именно оскорбление и извращение памяти о той войне. Вообще-то ведь все и началось именно с этого извращения памяти. Потому что мы прекрасно знаем, это во многих, там в сотнях, в тысячах воспоминаний говорится о том, что фронтовики настоящие никогда не рассказывали о войне, но не рассказывали и все, потому что это такая кровь, такая грязь, такая подлость даже и своих же по отношению к солдатам, которых тратили просто как щепки, да, в костер бросали совершенно неоправданно, очень часто под Оржевом, да, я погиб под Оржевом, вспомните эти все, вспомните Астафьева, который сказал эти горестные слова, фронтовик, что война переломила хребет России, да, в том смысле, что ей пришлось пережить и потерять столько, сколько, в общем, страна не может выдержать. Вот, и вот это память настоящая, горькая, которая и в некоторых лучших фильмах зафиксирована, да, там, не знаю, тот же «Отец солдата», она совершенно была извращена уже много лет назад, когда появились эти дети в пилотках, когда появились эти надписи «Спасибо деду за победу» или еще того хлеще «В Берлин за немками», да. То есть, наоборот, самые позорные страны и страшные страницы войны, изнасилованная советскими солдатами Восточная Пруссия, да, она поднималась на щит как геройский поступок, да, а наоборот, потери, боль и вот эта победа, выстраданная с кровью, да, с такой, вот она затушевывалась, то есть она, ее знак перевернулся в последнее время. И вы знаете, особенно, ну, все, естественно, шок первоначальный от войны, он не то что забывается, но просто человек не может жить на пике таком эмоциональном, да, на каком мы были все в начале этой войны. И он, конечно, немножко притупился в последнее время у меня лично, насколько я понимаю, у многих тоже просто по человеческой природе. Вот. Но вот именно вот в этот День Победы, как-то, знаете, еще совпавший со столетием Окуджавы, вот фронтовик, который столько сказал нам о войне правильных, тихих слов, да, может быть, вот. И вот я как раз была, я же в Грузии, в Тбилиси, и я была в театре Грибоедова на столетии Окуджавы в это время, и показывали кадры документальные, военные, потому что Окуджава, он ушел добровольцем совсем-совсем юным со своим приятелем. Вот. И я как увидела эти танки немецкие, да, и самолеты, и автоматчиков, бегущих по таким даже не бегущим, а ровно идущим по нашим полям, вполне возможно, по украинским, да. Меня как-то так накрыло, вот, и я хочу стишок как раз прочесть, где, наверное, все это сказано лучше, чем я скажу сейчас. «Ах, День Победы, матерь, День Победы! Француз ликует, гнутся шведы, и катится фашистская орда. Все танки их с паучьими крестами в костях застряли, самолетов в стае крови кружатся больше никогда. И мы теперь такой же ордою, по тем же хатам, той же ортою. Да что ж вы, суки, да куда же вы? С оборванными крыльями взгляни-ка, оплеванная наша Ника в полуторке лежит без головы. На старой пленке вон солдаты плачут, вставай, однополчанин, слез не прячут. По той дороге вместе шли сожженное село, ошметки стога. Нам это победа, перемога. Вот победили, не перемогли. А мне-то как смотреть на это? Как спрятать голову от света? В какую щель нырнуть? Ужом, лесой? Смородины купить, варить варенье, растягивать гармонь стихотворения и заливаться пьяно слезой. Вот такие чувства по поводу Дня Победы, который, с одной стороны, остается Днем Победы, но много времени пройдет, а не знаю сколько, пока мы сможем воспринимать его так же, как воспринимали до войны, а может быть, так же никогда не сможем воспринимать.
Я слушала вас и подумала, вот о чем вы очень хорошо напомнили мне. О том, что действительно и те многие свидетели войны, с которыми я разговаривала, или воспоминания, которых я читала, не говорили о ней. И нет ли тут взаимосвязи с тем, что вот не осталось о ней живых воспоминаний, именно они остались в культуре, они стали потом появляться. Мы помним, что там, допустим, блокадная книга Гранина была издана уже очень поздно. Но то, что они не передавались в семье из поколения в поколение, вот эти болезненные воспоминания, и о том, что такое не нужно повторять, может быть, тут все-таки есть связь, потому что понятно, что люди, кто-то и хотел рассказать, может быть, но боялся, цензура, советская власть.
Нет, не только это. Знаете, вот Лев Рубинштейн, недавно погибший в автокатастрофе, замечательный писатель, человек, публицист, он как раз оставил такие воспоминания о войне, которые я, ну, кусочек эссе маленькое, может быть, которое недавно тоже переопубликовали, напомнили. Вот он говорил, что да, о войне, подробности войны, вот эти фронтовые, никто не рассказывал. Но я рос, пишет Рубинштейн, вот все равно в таком ощущении, что война – это самое страшное, что может быть. Что вот только никогда, только не это, что угодно. Почему вот у меня в стихотворении больше никогда, да? Потому что действительно, и я помню, это, не знаю, хоть у меня вот не воевали непосредственно, да, потому что дедушка был военным врачом, но все равно пережил блокаду, и бабушка очень много об эвакуации рассказывала. То есть и сама война, и все, что вокруг нее. Это всегда были такие выражения лиц у тех, кто помнил эту войну, такие слова, которые именно сводились к тому, что это самое страшное, что может быть. И я помню, что вот мое поколение, которое намного уже позже, конечно, родилось после войны, и вот нас растили с такими, знаете, словами, что, ну вот, конечно, мы-то хлебнули всего этого, и войны, и эвакуации, всего. Но уж вы-то, конечно, вырастите без войны. Уж вам вот ни голода, ни войны, ни призыва, ни эвакуации, ничего вот этого, ни мобилизации, ничего вам уже, конечно, не выпадет на долю. И мы как-то были так уверены, да, что это так и будет. Может быть, скорее вот из этой уверенности, что мир будет всегда, знаете, уже вот пусть всегда будет солнце, вот этот мир, значит, эти. А вот мы видим, что оказывается из мир труд май-то, вот как удобно, как вообще, как нефиг делать. Май труд Петербург, как мы знаем, плакаты, да? Вообще убрать этот мир, ничего. Мир самое страшное стало и самое такое преступное слово, как мы видим. А мы, и оказывается, это вот до Оруэлла достигнет мир, это война, да, вообще, оказывается, ничего не стоит. Вот мы всегда как-то смеялись и думали, что ну да, ну Оруэлл, да, вот это вот как-то да, гротеск такой. Да ничего подобного. Точная фиксация событий оказалась. Вот. Поэтому нет, да, в общем, все равно. То, что вспоминали, знаете, кто хотел, прочел, но не в массовом, конечно, сознании. Массы не прочли. Ни Астафьева, ни тем более воспоминания Никулина, замечательного фронтовика, работавшего в Эрмитаже и оставившего одно из самых страшных воспоминаний о войне. И, между прочим, Никулин говорил, что мы, фронтовики, настоящие, не выживем. Он выжил только благодаря тому, что потом из пехоты ушел в артиллерию. Артиллерия не так гибла. И он предсказал, что на параде Победы пойдут НКВДшники, смешивцы, вот они и пойдут. И настоящих фронтовиков не будет. И так оно, видимо, и есть. Именно поэтому, может быть, они в массовом порядке не донесли до людей, что такое война. И, в общем, наоборот, с некоторых пор, наверное, просто с начала нулевых, вот именно при Путине, люди стали, пропаганда стала воспитывать людей в таком: «Эх, мы победили, эх, можем повторить». Вот это страшное появилось, да? Это именно при Путине, это его разврат, его расчет на извращенную память о победе, которая должна сработать на новую войну. Она и сработала.
Хочу на время с вами уйти от войны, от темы войны. Мы совсем от нее никуда не уйдем, но тем не менее. И переместиться на петербургскую повестку. В прошедшие выходные в городе произошла страшная трагедия. Вы знаете, я думаю, наши слушатели тоже знают. Автобус упал в реку Мойку. И я вот о чем хотела с вами поговорить. Вот у меня, когда такое происходит, потом начинают выясняться какие-то обстоятельства там про работу водителей, про коррупцию в самой компании. Похоже было, когда в Петербурге рухнул дом на Гороховой, и там тоже очень много всего интересного всплыло. У меня возникает мысль, каким чудом это вообще продолжает так долго существовать и все еще не развалилось при таком отношении людей на совершенно разных должностях к своей работе, к своим обязанностям. Вот думали ли бы вы об этом вот так вот системно? И понимаете ли, как получилось, что совершенно разных местах, сферах вот такая разруха у нас получается повсюду, в крупнейших городах нашей страны?
Понимаете, вот, ну как, отношение к человеку такое, что, ну, подумаешь, там упадет лифт, подумаешь, прорвет дамбу, подумаешь, упадет автобус в мойку. Ну, сколько-то погибнет. Но вы же понимаете, что если Беглов, который, заметьте, еще были новости тоже верноподданнические, что Беглов с места события руководит спасательной операцией. Ну, вот это тоже о многом говорит, понимаете. Если тут... Хотелось бы смеяться, но не до смеха. И обратите внимание, что его первые слова по поводу этого автобуса не соболезнования утонувшим, да, не то, что это фантастическое безобразие в этой транспортной компании, из-за которого все головы полетят, а что имейте в виду, что мы боремся тут не с Украиной, не с НАТО, а с мировым злом. Да, то есть, да. Если, а это очень важно, потому что если мы сборемся с мировым злом, ну, господи, ну автобус упал тогда, ну что ж теперь, ну подумаешь, вот еще и автобус. Жалко, знаете кого? Жалко этого несчастного Рахмат-Шоха Курбонова, да, который был водителем этого автобуса, который, судя по словам его жены, отработал 20 часов. Да, то есть против всех правил. У него смена была 20 часов, потом он 5 часов поспал, и его буквально выгнали на следующую смену. И видно, вы же видели эти кадры, вы же видите, что это не просто человек не справился с управлением. Тут либо действительно он заснул за рулем, либо тормоза, но мне кажется, скорее заснул, судя по вот этому, вот этой странной траектории, по которой шел автобус, да, и потом ушел в мойку, мне кажется, что просто, ну, просто человек отключился, вот. И, конечно, там уже арестовали вроде как начальника, да, этого рейса, там такси, Вот, но что-то мне не кажется, что сильно накажут этих начальников, а, конечно, стрелочником будет этот несчастный Рахмат-шах Курбонов. И, конечно, уже появились там слова многочисленные о том, что вот мигрантов надо вообще не подпускать, не пускать за руль. Ага, а мигранту надо как? Он не человек, у него другой, да, другой организм, ему не надо отдыхать вообще перед тем, как снова выходить на смену. И еще тем, кто вот гораст такие вещи говорить, я хочу напомнить, кто бросился первым, да, спасать людей. Это были два дагестанца, которые, между прочим, ехали на пятничную молитву, два мусульманина, и они пошли спасать людей. Ну, вот как, судя по тому, как автобус этот быстро нырнул, то уже, конечно, спасать там вряд ли было кого-то возможно. Вот так. Поэтому, ну что, работает. Вот так все и работает. Это вот послушайте Липсица замечательного, который вам расскажет гораздо более доходчиво, чем я, что системы советские, на сколько процентов изношена система ЖКХ. И, кстати, вот я когда слушаю о том, о чем он говорит, что сколько-то, не знаю, 2 или там 3 триллиона рублей надо закачать единовременно буквально в эту систему ЖКХ, и как бы это подняло экономику мирным путем, да, все эти заказы лифтов, заказы труб, новых коммуникаций, как бы они подняли экономику, не хуже, а я думаю, что получше, чем война сейчас поднимает, только не надо было бы разрушать другую страну и убивать своих людей и других, а можно было вот из своей страны сделать конфетку, которая она никогда не являлась, этим более теперь уже не является, поскольку все уже отработанное советское сейчас, да, буквально на 80% у нас действует. Но я думаю, что в Москве все заменяется более-менее вовремя, недовольство там будет купировано, а где еще недовольство у нас имеет значение, кроме как в Москве. Вот поэтому все и будет так. Работать, рушиться, где-то лататься чуть-чуть, да, косметически, и будет все оправдываться тем, что мы боремся с мировым злом. Поэтому не страшно, если у нас чего-нибудь затопило, или вот так все. Извините, пожалуйста.
Ничего страшного.
Вот, сейчас я напишу, чтобы меня не тревожить. Вот.
Татьяна, если позволите, задам уточняющий вопрос. Вы начали ответ с того, что сказали о ценности человеческой жизни, но мне кажется, это все-таки немножечко другая ситуация, чем, ну, допустим, отправлять людей на войну там за какие-то геополитические амбиции, потому что там, ну, командиры, президент, там, главнокомандующий, кто угодно, понимает о том, что, ну, вот столько-то человек, ну, там не столько-то, но люди будут погибать вот за то-то, то-то и то-то. Это действительно речь про ценность человеческой жизни. А здесь мне кажется, что никто просто об этом не задумывается, просто какие-то есть другие ценности, не имеющие вообще отношения к человеку, которые выходят на первый план. И вот почему, как бы вы определили какие-то ценности, и почему вот... Именно так сложилась ситуация в России, что вот у нас у людей какая-то своя... У нас не традиционные ценности, как принято говорить. А какие-то вот, я не знаю, сугубо индивидуалистские получается, но вот индивидуалистские не в западном понимании.
Нет, ну, Настя, тут все очень... Да, конечно, война – это амбиции, но эти амбиции просто изначально не могли бы быть, даже подумать нельзя было о том, что их можно удовлетворить, эти амбиции, если бы было другое отношение к ценности человеческой жизни, да? То есть ведь как воевали во Вторую мировую, так же воюют и сейчас, буквально вот послушайте, почитайте чаты родственников мобилизованных, там, военных, зэков, которых отправляют на войну, да, с голыми руками, иногда без броников на танке. Как было, так и сейчас. Более того, сейчас, видимо, именно в связи с огромными выплатами, которые идут этим военным, идет просто, мне даже трудно подобрать определение, но я встречалась с такими свидетельствами, когда просто, человек ранен, он еще должен долечиться. Военные его, буквально похищают, да, потому что он еще имеет совершенно официальное право находиться на излечении. Отбирают его зарплатную карту, понимаю, получают за него зарплату. А когда вот уже родственники, которые несколько месяцев бьются головой, чтобы как-то вытащить его, потому что он ушел просто на костылях, это реальный случай, да, что его просто выбрасывают костыли, а когда он говорит, что он не пойдет на передовую, вот так прямо, его избивают страшно, держат в яме, там, морят голодом. И вот когда родственники наконец чего-то добьются, например, пришлют справку, там, направление на военно-врачебную комиссию очередную, вот такого солдата быстренько отправляют в штурм, и даже если он не погиб сразу, а ранен, его прицельно не забирают оттуда. Не, и он просто умирает там от ран долго и мучительно. И это не один какой-нибудь случай, это просто рутина военная. То есть командованием, видимо, и среднего звена, вот... так сказать, мобилизованные особенно, которые невысокая каста на этом, да, нет, они не контрактники, самая низшая каста, говорят, добровольцы, вот, они вообще просто рассматриваются как ресурс, почему бы у них не отобрать деньги, ничего себе, ничего платят столько за это, да, а они же рассматриваются как мусор, так почему же у них еще вот деньги, например, не отобрать всякими нечестными, ужасными и зверскими способами. Это идет вообще в полный рост и все. И очень же многие добровольцы, например, которые вот пошли сами пошли защищать родину от нацистов, которым полностью уши забило вот этой всей пропаганды, которые искренне пошли, да, туда, они вот только там, на фронте, они, наконец, прозревают, но уже поздно. Уже поздно, уже назад никак. Вот так вот.
А если вернуться к людям на местах, все-таки что ими движет, какой цели, ну, явно не
на права. На местах вы имеете в виду?
Да, я имею в виду вот тех, кто, допустим, отправляет работать вот этого водителя на третью смену подряд.
Это банальная коррупция, ну, потому что просто он не набирает столько водителей, да, сколько нужно. Он за ту же самую небольшую зарплату эксплуатирует этого самого водителя, вот как и ту трубу, зарытую в землю, эксплуатирует, пока она не проржавеет окончательно и не прорвет. Вот пока человека не прорвет как ту трубу, вот, и он не ухнет в какую-нибудь мойку, вот так его и будут эксплуатировать. Ничего, это просто, знаете, такая, ну, настоящая зверская капиталистическая эксплуатация наемного труда, как мы учили когда-то. Акулы капитализма, они бывают крупные, бывают мелкие, пираньи, но все равно рвут от человека свои куски мяса, вот и все.
В стране, которая очень не хочет быть капиталистической, всячески это
подкрещивает на
словах.
На самом деле стадия дикого капитализма вполне себе присутствует у нас, и ничего тут больше не скажешь. Это оно и есть. Вот.
Татьяна, не могу с вами не поговорить, как с человеком, который находится в Грузии, о том, что сейчас происходит в Тбилиси, в других городах, в Батуми, в Кутаиси. Сегодня должна решиться судьба закона об иноагентах. Это, я напоминаю, для наших слушателей, закона, который в Грузии называют русским законом. Хотела поговорить с вами, ну, сначала о протестах. Вот у меня, если честно, я тоже нахожусь в Грузии, у меня есть полное ощущение полного единения общественного мнения, когда протестующие идут, к ним выбегают какие-то люди, присоединяются к этому потоку бесконечному людей, все стоят, выходят из домов, начинают им аплодировать. Вот у вас какое есть ощущение? Есть ли какой-то, может быть, вы заметили какой-то раскол в обществе по этому поводу или нет? Или
ну,
тоже...
вы знаете, я не заметила, я вижу то же самое, что и вы, конечно же. Вот, но просто у меня есть грузинские друзья, которые не совсем не обязательно молодые, да, потому что тут ну, в основном мы видим молодежь, но, между прочим, вся грузинская интеллигенция всех возрастов, она тоже была, особенно это было видно на Пасхе, когда вот празднование Пасхи так слилось с протестами, и, кстати, опровергло все эти обвинения власти нынешней грузинской о том, что вот эта оппозиция, она безбожная, она такая вся нехорошая, а пришли молодые люди, завернувшись в флаги со свечками, пели «Господи, помилуй», и пели церковные гимны, стояли в этой церкви напротив парламента, и все было необыкновенно, и трогательно, и высоко. С другой стороны, вот у меня есть грузинские друзья, которые мне говорят, что, в принципе, это Тбилиси, это продвинутые грузины и молодежь, такое единение против этого закона оказывает. А на самом деле есть еще провинциальная и деревенская Грузия, которую, видимо, и свезли власти на этот провластный митинг. Мы это тоже помним. Это были в основном люди за 50, за 60, в основном. И как многие, кто видел этот митинг, замечают, что люди так вот... Ну, понятно, что это не коренные тбилисцы, они как-то так с интересом оглядывались вокруг, так смотрели, такими своими группками держались небольшими. Я видела тоже вот эти ролики, когда спрашивают человека пожилого, а что вы вот пришли сюда, вы хотите быть с Россией, да, вот вам. Нет, говорит, нет и нет, мы должны быть сами по себе, мы не с Россией. А закон хороший, понимаете, закон об иноагентах хороший. То есть люди, ну, вот те, которые пришли на провластный митинг, как мне кажется, они просто, ну, они совсем не понимают, что это за закон и против чего вот протестует все-таки большая часть Грузии. Да? Они действительно не понимают. Им как-то сказали, наверное, по местному телевизору, что вот это просто как это же он даже не звучит, как он о прозрачности иностранного влияния здесь звучит. И они не представляют, что как только этот закон заработает по-настоящему, то здесь не будет ни свободной прессы, ни НКО, которые как-то их права защищают, ни свободных выборов, все это накроется медным тазом, как у нас. Закон очень удобный для того, чтобы все гражданские свободы очень быстро прекращать. И, с одной стороны, понимаете, единение, я с вами согласна, невозможно не смотреть на это просто с восхищением, особенно с нашей позиции, когда мы помним, как все это у нас сворачивалось, да? Вот. А здесь вот как на Болотной, там в 12-м году, в 11-м у нас примерно. Но, смотрите, уже начинаются избиения. Вот уже 8 там, мая пошли массовые, видимо, организованные, конечно, как-то сверху. Ну, судя по тому, что по картине. Звонки с угрозами убить семью, там, убить брата, сына, там, избить. И действительно несколько человек, очень известно, было избито. Причем не на самой акции, не на митингах, что как-то еще можно было бы объяснить, тем, что они якобы себя как-то неправильно ведут. Да? Но люди были избиты у дверей собственных домов, у подъездов. И среди них, например, там вот оппозиционный политик Гия Джапаридзе и Борис Куруя, да, его соратник. Дальше был избит там байкер Лаша Гвинеанидзе, да, известный. Диджей Георгий Шенгелия был избит. То есть как бы давались такие месседжи, да, в разные стороны, и политическую, и культурную, что вот не лезьте, заткнитесь, иначе будет плохо. Это уже очень напоминает нам, как мне кажется, напоминает нам родину, да, эти, именно эти действия. И, собственно, риторика, да, вот уже... премьер-министра тоже очень напоминает нашу. То есть мы не дадим рулить Америке, мы вот будем такие самостоятельные, да, вот все это обвинение там каких-то условных кукловодов, попытки как-то их поработить. Вот эти все слова мы тоже прекрасно знаем. Вот, но чем это все закончится, я не знаю. И многие аналитики говорят, что протесты, что, конечно, закон примут, они уже решили, как бы это, видимо, но что это может стоить властям потери этой самой власти, потому что вряд ли здешний народ угомонится и так вот это съест и примет это. Но посмотрим, посмотрим. Нам остается с вами только смотреть со стороны, потому что я, вот, например, для себя не считаю совершенно, что я имею какое-то право вмешиваться в здешние политические дела. Я не скрываю, что я, конечно, сочувствую тем людям, которые борются против этого закона, безусловно. На этих митингах все мои друзья, знакомые, вот. Но нам, мы уже проиграли свою битву, да, и нам остается только смотреть и горячо сочувствовать тем, кто, а может быть, ее еще не проиграет и свою свободу отстоит.
Ну вот, как я понимаю, самый главный страх принятия этого закона как раз заключается в том, что альтернативная точка зрения после того, как примут закон об иноагентах, просто до выборов может не добраться. То есть грузинская мечта таким образом решила себя обезопасить, и если сейчас протест потерпит поражение, ну, мы полагаем, опять же, опираясь на наш негативный российский опыт, что, скорее всего, так и будет, то никаких у оппозиции шансов не останется. Это будет для Грузии вот такой вот пророссийский поворот. Вот что вы об этом
думаете? Да, в общем, очень зловещие признаки появились еще до принятия этого закона. Уже, по-моему, вчера или позавчера, да, во-первых, на офисах, на машинах, на домах оппозиции уже появились такие плакаты, вполне не самодельные, да, вот, враг народа, враг Грузии, что-то такое, вот это вот они налепили уже на многих. А теперь появились просто списки людей, которых, видимо, они первую голову внесут в эти списки иностранных агентов. Вот списки людей, которые просто называются врагами страны еще до принятия, до вступления в силу этого закона. Они уже готовят все. Но мне кажется, что грузины вообще очень хорошо понимают опасность. И у меня нету вот ощущения такого, знаете, вот я не могу предсказать, что они проиграют. Не могу. Другое дело, что всякие волнения, мы не знаем, какие силы еще в это дело вступят. Есть уже какие-то голоса, что надо бы попросить Россию о помощи. И знаете, мне говорят, что вот указывая на Кавказский хребет, мне тоже мои друзья говорят, что имейте в виду, вот там вот совсем близко, 50 километров от Тбилиси или сколько стоят советские войска. Российские. Оговорка по Фрейду, да. Вот. Поэтому, понимаете, вот все непросто, будем говорить. И протесты действительно героические, и люди очень стойкие. Только вчера проходила мимо и видела, как это все происходит. Но не знаю, не все в силах человеческих, да. Вот неизвестно, как, опять же, наверное, много будет зависеть от того, как поведут себя, от того, как поведут себя европейские структуры. Мне кажется, что если бы они как-то быстро, оперативно приостановили вот этот механизм там, не членства, а кандидатского статуса ЕС, если бы оперативно прекратили, то это немножко бы убавило, может быть, пылу у грузинской мечты, которая так вот радовалась только что вроде получению этого статуса, но теперь вот совершенно поперек вот этого, да, вхождения в Европу, совершенно делает все, как бы, чтобы этого вхождения не состоялось. А вроде как бы войти все-таки хочется. Да, поэтому вот как-то усидеть на двух стульях, не знаю, получится ли у них. Вот, и, может быть, на этом как раз удастся сыграть тем, кто всеми силами пытается этого закона не допустить. Вот. Может быть. У меня все-таки есть такая надежда, честно говоря.
Ну вот я, да, я вашу надежду разделяю. Мне еще кажется, что чтобы репрессии действовали, нужны еще помимо тех, кто как бы выполняет приказ, еще тех, кто пишет доносы. А в Грузии как будто бы желающих мало.
Да, но потому что, понимаете, все-таки механизм массового написания доноса, он невозможен без очень сильно раскрученного страха внушенного. Да? Здесь еще такого страха нет. Хотя уже вот мне говорят, вот там знакомая моя, которая выходила на протесты, и все равно выходит, я убеждена, что она будет выходить. Но, допустим, она говорит, вот мне позвонила соседка и говорит, не ходи, потому что людей избивают у собственных домов. Понимаете, это тоже работает. Mm-hmm. Одного изобьешь, двух, десять, все это, весь этот механизм нам хорошо известен. Да, дубинка действует. Вот человек, все эти окровавленные лбы и лица грузинских вот, да, пострадавших от этого дела, это действует. И, но и возмущение растет, потому что люди говорят, что мы никогда не видели, мы не представляли, чтобы грузинские полицейские могли несколько человек вместе избивать подростков 13-14 лет. Этого не было. Этого не было в стране. И когда они видят, что вот это появляется, это людей очень злит и тоже, понимаете, и тоже прибавляет сторонников оппозиции. Ведь грузинская оппозиция была тоже, вот как и наша, разбита, да, разделена, у нее рейтинг был вообще там 2%, как водится, как полагается. Они тоже были очень разобщены. И вот теперь, может быть, это шанс им как-то объединиться. И, в общем, сторонников у них, как говорят, становится с каждым днем больше. С каждым вот таким неверным шагом, зверством, избиением на пустом месте, которое мы видим, когда людей разгоняют там и водометами, и газом, всем чем угодно, и резиновыми пулями, а потом говорят, что этих резиновых пуль нет. А вот они, люди, держат их на ладошке. Вот. Так что тоже и вранье раздражает людей. Все эти приемы, которые нам слишком хорошо известны.
Я напомню нашим слушателям, что вы можете нас поддерживать. В описании к этому видео сказано, как именно. Мы вам будем очень благодарны за любую поддержку. Если вдруг у вас нет возможности, то пишите комментарии, делитесь этим видео и рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Я думаю, что им будет что послушать. Здесь какие-то интересные темы, важные, наверное, найдутся для всех. Ну и еще одна тема, которую я хотела с вами напоследок уже сегодня обсудить, и про еще одно соседнее с нами государство, это Казахстан, суд присяжных в Астане, вынес приговор экс-министру экономики, его приговорили к 24 годам лишения свободы. Я думаю, тоже наши слушатели помнят эту историю, он избил до смерти свою жену, и я думаю, что этот приговор, ну, такая безусловная победа для казахского общества, к которому оно стремилось. Вот, и тут вопрос как раз к вам. Как вам кажется, оно к этому стремилось и шло, казахское общество, или это случайность просто вот потому что такой громкий кейс, и в итоге дальше последовала цепная реакция, приняли вот этот вот закон и так далее?
Нет, ну я думаю, что они все-таки шли. Они все-таки шли к этому. Мы видели в последнее время какие-то подвижки, да, такую самостоятельность в отношении России, прежде чего всего, которую демонстрировал Токаев, да, отказ от прежнего курса, явно, так сказать, он дал понять, что этого больше не будет. И все-таки действительно были огромные ожидания, слишком было это громкое дело, потому что эту несчастную женщину, Салтанат Нукенова, да, ее убивал этот выродок, ну, несколько часов, да еще, в общем, как выяснилось, спрятавшись в этом ресторане, который принадлежал его брату, тут еще и укрывательство брата имеет место, то есть он понимал, что вот тут до него никто не доберется совсем. Вот. И, конечно, вся страна напряженно за этим следила. Мне кажется, что, конечно, для вообще для всех, и для стран восточных особенно это важно, где положение женщины, мы сами знаем, каково, и очень непрочно, и даже в таких промежуточных местах, как Казахстан, это чрезвычайно важно. И вот обратите внимание, вы сказали, суд присяжных, да, им был Это вот настоящий суд присяжных. Им задали 13 вопросов, да, на каждый из которых они должны были ответить «да» или «нет». Там, убил ли он, намеревался ли, там, ну и так далее, и так далее. Вот действительно, была ли это особая жестокость, было ли истязание, да, из-за которого такой тоже большой срок. Все это было задано, на все это были даны четкие ответы. И это действительно торжество правосудия, особенно когда речь касается суда присяжных, о котором мы теперь, если и слышим о суде присяжных, да, то слышим, как правило, в таком контексте, что вот команду, вот эту вот состав суда присяжных опять поменяли. Опять поменяли, то есть ее меняют до тех пор, пока, видимо, не добьются нужного решения, пока в наборе этих присяжных не окажутся там бывшие прокуроры, там ДБшники, не знаю, кто, или их там аффилированные лица. То есть у нас это тоже уже давно в России превратилось в фикцию, в профанацию. Ну а там, где суд присяжных есть, то, как видим, он работает. И вообще это большое, конечно, ну большая удача, что действительно это, что это случилось.
Успею задать вам еще один вопрос. А вот по поводу закона, который на фоне этого дела приняли. Как вам кажется, почему нынешний современный Казахстан смог, а вот Россия еще до военной версии своей, сейчас уже как бы сложно питать иллюзии по этому поводу, но еще до военной версии своей не смогла принять аналогичный закон. В чем разница и в чем российское общество все-таки, видимо, отстает? Казахского.
Ну, вы знаете, тут очень, мне кажется, важно, это очень симптоматичная такая штука, что у нас никак не могут принять этот закон. Казахстан все-таки, видимо, ну, по крайней мере, пытается уйти от такого единовластного правления, да, от авторитарного правления, а у нас все наоборот. И у нас же перед тем, как или одновременно с тем, как закручивать гайки, я бы сказала, даже перед тем, было наоборот декриминализовано домашнее насилие. Потому что домашнее насилие – это зеркало, это иероглиф такой, да, образец государства. Тут есть глава семьи, он всегда прав. И нечего там разбираться, как у нас и церковь, и все говорят, что не вмешивайтесь в дела семьи. А у нас что говорят, когда мы говорим о правах человека? Не вмешивайтесь во внутренние дела государства. Это калька, это капля в море, но это модель. Вот в семье можно избивать слабого и женщин, и детей, но как же это глава семьи, не вмешивайтесь в дела семьи? Такая схема. У нас в государстве тоже можно избивать слабого, угнетать меньшинства, сексуальные, религиозные, национальные, какие угодно. И, так сказать, патерналистская власть, она будет всегда права, потому что у нас вертикаль, у нас единство, мы в кольце врагов, нам нужно вот это все крепить. Поэтому мне кажется, что этот образец очень важен, образец семьи, ее модель очень важна вообще в государстве авторитарном, потому что это единая такая система получается. А если у нас как бы в семье свобода, и кто-то будет отвечать за избитого ребенка или женщину, то, в общем, сразу же вопросы, а почему тогда и мент может бить кого-то, и девушку таскать за волосы по улице, и там из мальчишки делать котлету в автозаке, да? Это как-то очень связано. Это очень связано такими незримыми, но очень плотными нитями. Именно поэтому, как мне кажется, пока не переменится власть, и с домашним насилием ничего не сдвинется в России, потому что это одна из скреп. Как мне страшно и не печально об этом говорить.
Татьяна, спасибо вам большое за этот разговор. У нас подошло к концу время нашего с вами прямого эфира.
Оптимистический разговор.
Да, ну, очень, очень разный разговор, я бы сказала, но очень важный, мне кажется, сегодня звучали действительно важные темы. Я благодарю вас, благодарю всех наших слушателей, кто слушал нас прямо сейчас и кто послушает нас еще позже в записи. Спасибо вам, ставьте лайки.
Спасибо вам, всего доброго. До свидания.
До свидания.